Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы «12-я ночь» Евгения Марчелли, «Куклы Великого Новгорода» и «Эта сладкая голая сволочь». Во второй части передачи «Лицедеи в новом доме» посмеемся над историей России и зеркала Третьяковской галереи. В Ленинградском драматическом театре премьера «12-ю ночь» по мотивам комедии Шекспира поставил Евгений Марчелли, руководитель театра, многократный номинант и лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска». Рассказывает Евгения Романова.
Голая, будто раздетая сцена. Кирпичный задник частично прикрыт огромным белым экраном. На нем в продолжении всего спектакля «Параллельный мир». Видео пикника на морском побережье, шашлыки, волейбол, купание, читка пьесы в кабинете главрежа, фотографии с репетиции. На сцене 17 тонн настоящей воды в бассейне, устроенном в оркестровой яме, живой оркестр, балерины в белых пачках, зрелищные театрально-капустные номера. Используя этот солидный арсенал, художественный руководитель и главный режиссер Калининградского областного драматического театра Евгений Марчелли не заставляет, а мягко принуждает вас посмотреть на шекспировскую «12-ю ночь» другими глазами. И потом долго теряться в догадках, что же он все-таки сделал, поменял акценты или наоборот, расставил их по местам, вскрыл новые смыслы или возвратил изначальные. Как известно, Марчелли периодически признается в любви в основном двум классикам – Шекспиру и Чехову. Говорит, что в своем постижении Шекспира истинного знания еще не достиг.
Есть нормальные пьесы, в которых люди встречаются, садятся за стол, разговаривают нормальным человеческим языком, говорят друг другу «здравствуйте», «проходите», «садитесь пить чай» и так далее, и так далее. То есть нормально. В Шекспире говорят ненормально. К чудеснице споломничают губы и зацелуют святотатство грех. Поскольку этого никто никогда не понимает, в зале. Архаичный, трудный перевод. Ну и сама форма выражения подачи, она дико трудная. Поэтому с этим приходится каждый раз бороться, и эта борьба отнимает все силы, всю фантазию. И я даже не понимаю, зачем же опять брать Шекспира?
Ну вот. Я так расстраиваюсь по мере спектакля, потому что у меня роль из какой-то большой, действительно большой роли, уж как у Шекспира, она стала превращаться в какую-то вообще малепусечку. И я так всегда стала переживать, что у меня текст отбирают. Я так обижалась, мне было вообще так плохо, обидно, вообще уныло.
Роль скукожилась не только у Полины Ганшиной, играющей камеристку Оливии. Поэтому на протяжении всего спектакля клоунская троица, состоящая из сэра Эндрю, слуги Фабиана и упомянутой уже камеристки Марии, всячески развлекает себя и зрителей, пытаясь доказать, что им все-таки есть что играть. Они хохочут, кривляются, гарланят песни, а заигравшись, втаскивают в бассейн с настоящей водой одного из зрителей, сидящих в первом ряду. А вот артисту Геннадию Марьеву действительно есть что играть, потому как Мальволио в марчеллиевской интерпретации не имеет ничего общего с любыми известными нам Мальволио.
Такие вот есть актеры еще, которые говорят, это не Шекспир, это не Горький, а хочется сказать, вот это не Рэй Куни. Ты глупость, глупее не придумаешь. О Горьком можно говорить, о Шекспире можно говорить, так сказать, о Достоевском. Это не Достоевский. Какой Достоевский? Мой Достоевский, Марчелли, свой Шекспир, и у меня свой есть. Вот когда стану режиссером, может быть, никогда, тогда я поставлю свой.
Для Евгения Марчелли свой Шекспир – повод в очередной раз сказать о невозможности любви. Эту тему в Калининградском драматическом он начал развивать в премьере прошлого сезона в спектакле «Дачники». В «12-й ночи» по версии Марчелли все из-за той же невозможности любви комедия превращается в драму.
Я много видел «12-х ночей», и всегда играется счастливый финал. Все в порядке. Ну, а я просто себе задал вопрос, а кто на ком женится? И, как выяснилось, там ни одна пара не женится по любви. Оливия выходит замуж не за того, кого она любила и полюбила, а за его близнеца. Случайно. Она не знала, что у него есть близнец. Причем она полюбила, оказывается, девочку. Она думала, что это мальчик. Он был в мужском наряде. Она полюбила девочку, ее полюбила всей душой и сердцем. И в результате случайно вышла замуж за его брата-близнеца. Она вышла за копию, но эта копия еще неизвестного содержания. А второй брак Арсина, который женится на вот на этом, собственно, мальчике, который был девочкой. Но при этом он любил Оливию страшно и сильно. Но женится на ней, потому что она его любит. И дальше у нас эта история превращается из легкой как бы комедии, превращается в человеческую драму.
Диана Савина исполняет в «12-й ночи» роль Виолы.
Не было таких специальных как бы застроек на этот, как обычно играют там мальчиков. Специально как-то искусственно понижать голос, там как-то или вот так вот. То есть таких задач особо не было, потому что не в этом была идея. Видно же, что я девочка, даже когда я как бы мальчик. Это же все равно очевидно, что я девочка. Но здесь в этом тоже есть какая-то своя идея, свой смысл, потому что мы влюбляемся в то, во что мы хотим влюбиться. Не то, что это есть по-настоящему, а то, что мы себе придумываем. Мы влюбляемся в придуманные образы.
Любовь идеальная, недостижима и сама стремится к смерти. Поэтому так причудливо переплетаются гуттаперчевыми телами две субтильные стриженные девочки унисекс. Поэтому вдруг в Арсино Виталия Кищенко появляется что-то неуловимое от Мавра Отелло, познавшего невозможность любви. Поэтому плачет Мальволио.
Спасибо Евгении Романовой. В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Великий Новгород становится великим кукольным городом. А почему, нам объяснит Светлана Жохова.
Лето выросло! Большое! На светом! Не чудо! Чудо!
В Великом Новгороде два театра. Один академический, другой для детей и юношества. Согласитесь, не так уж и много. Спасают ситуацию гастролеры, театры из других городов. Благо расположен Новгород удачно. Между Москвой и Петербургом. Новое веяние. Театры кукол. Началось с петербургского дуэта «К вам». В руках Андрея Князькова и Алексея Мельника куклы оживали. А через месяц в Новгород приехали ученики Князькова. Выпускники отделения кукол. Театр пластики рук «Хендмейд». О том, как началось их творчество, рассказывают актрисы Юлия Землина и Алена Морозова.
Творческий человек, он везде проявит себя, в любой профессии. Будь это та же элементарная физическая разминка для рук. Вот во что она вылилась. Простую, занудную разминку, вот это сгибание пальчиков, кистей. Делать творчески, придумать рассказ. А вот это левая рука Вася, вот это Маша. И вот они встретились. Как они встретились? Указательный палец говорит, привет, этот как отвечает. И каждый должен был в начале занятия думать какую-то историю, проводить разминку. Образы какие-то начинались. Две руки, четыре руки, пять рук. Умение работать в коллективе.
Казалось бы, театр пластики рук – идеальная форма для перемещений. Ни костюмов, ни декораций.
Наши декорации – это свет, чтобы именно выделялись руки. Мы же не просто так на сцене. Хотим там соберем, хотим там, вперед, дальше. Это все точки световые, они выстраиваются несколько часов.
Девушки вспоминают работу с Безруковым, Гришковцом, Михалковым, выступление на церемонии вручения ТЭФИ, представление в Каннах. Театр «Хендмейд» уже зарекомендовал себя в качестве профессионалов. Но есть и другие актеры, те, кто только начинает творить.
Мы хотим играть, творить, радость зрителям дарить!
В ноябре в Великом Новгороде состоялся первый областной фестиваль кукольных театров «Хоровод сказок». По словам Марии Лукьяновой, заместителя директора областного дома народного творчества, в области есть драматические театры, театры юного зрителя, вертепные, театры петрушек, а вот статичных кукольных театров маловато.
9 театров. Замечательно. Мы ожидали, конечно, меньше. Что касается основных центральных городов, Старорусса, Боровичи, Валдай, то там можно сказать, что есть замечательные коллективы.
Для руководителей кукольных театров провели серию семинаров. Учили правильному изготовлению куклы и кукловождению. Но сами театры проявляют инициативу. Например, актеры из Боровичей привезли спектакль с неформатными декорациями.
Для того, чтобы декорации эти поместились в наш зал, они даже подпиливали.
Основная проблема, с которой сталкиваются провинциальные театры – недостаток финансирования. Есть и другая беда – дороги.
Если мы приглашаем их на какой-то фестиваль в Новгородской области, они выезжают. А затратным у них считается выезд на фестивали всероссийские международные.
Проект начали 2 года назад при участии Александра Ставиского, преподавателя факультета кафедры актерского мастерства и режиссуры Санкт-Петербургского театра кукол.
Первый мой приезд был связан с Народным театром Петрушки. Кукольник, который работал с Петрушкой, он должен был, кроме того, управлять двумя куклами нашими, еще и разговаривать с пищиком. Специальное приспособление, которое вставляется в рот на середину языка и представляет сложность и опасность, потому что его можно поглотить, подавиться во время исполнения.
По мнению Ставиского, актер-кукольник больше, чем драматический актер.
Практически кукла имеет такой же возраст, как и одежда. Никто не знает, когда это началось. Это сложное и интересное дело. И кроме того, что человек должен обладать навыками, как драматический артист, он еще должен уметь отстраниться от себя и погрузиться в неживую материю, которую он обязан оживить. Немножко напоминает монашескую жизнь. Надо забыть про себя и отдать все вот сюда.
На фестивале было представлено сразу несколько театров Петрушки. Почему же это вызывает такой интерес у молодых людей?
Даже если и не заниматься народной культурой, она же все равно неистребима, она прорастет. На самом деле народный театр, они ведь никого не отталкивают от себя. Тем более, что театр Петрушки, у него что перед глазами, то и на языке.
Представление начинается, Петрушка появляется. Ха-ха-ха-ха-ха. Многие знают меня с давних пор.
Так забавляется Петрушка из поселка Трубичино, а так проказничает новгородский Петрушка.
Стекло, стекло, да, и легко под стекло.
Впрочем, некоторые ребята предпочитают не народный театр, а сказки. Милана, Адель и Катя – участницы театра «Крошка» из «Крестец». У каждой из них есть своя любимая кукла. Адель нравится цыганка, потому что она очень веселая и любит танцевать. Катя – поросенок, у него одежда смешная. А Милана, соблюдая политкорректность, говорит, что любит всех. Но потом все-таки определяется. Любимый Хрюгоша, попугай и поросенок одновременно. На вопрос, нужен ли в городе театр, Адель отвечает.
Ну, он очень нужен. Нужно, чтобы развлекать детей. Дети, да, любят ходить, смотреть, всем весело.
А взрослые?
Ну, взрослые иногда любят смотреть.
А в Алтае взрослые любят не только смотреть, но и сами основали передвижной театр кукол «Забава». Светлана Дмитриева, участница театра, говорит, что особую популярность они приобрели в детских садах.
Больших средств не надо. Есть ширма, есть задник, есть куклы хотя бы какие-то вот начальные, а уже сказки придумывать даже из того, что есть, можно. Куклы, тем более, сейчас продаются, можно самим делать. То есть вот они, слышишь, что у них глаз загорелся, уже чувствуешь сразу по аплодисментам всегда, не солярничаешь.
Ребятки, это неужто вы знаете, как нужно репу из земли тащить? Сначала скажите, кто должен первым за репу взяться? 3-4.
Четверка!
Вот, я же говорил.
Ой, 3 пятка, а потом 3-4!
Да вот, стариков положить надо.
По словам Александра Назаркина, заведующего отделом в Доме народного творчества, основная задача фестиваля – найти талантливых ребят и помочь им продвинуться дальше.
Устраивать им путевку в жизнь, то есть, чтобы они поехали в Санкт-Петербург, поступили в академию под руководством хороших педагогов, получили профессию.
А те, кто уже воспитал в себе актера, в начале декабря представили Новгороду кукольные спектакли по пьесам Чехова. О постановках – московский критик Юлия Маринова.
Там очень много нежности, очень много человека, различные формы, жанры, режиссерское мнение о Чехове.
Но самое сильное впечатление на многих взрослых произвел спектакль для детей.
А я так просто спала в детство на каштанке, наивный натурализм даже. Если бы вот у меня была внучка сейчас уже или внук, я с удовольствием привела бы этого маленького человечка, потому что он прекрасен с точки зрения воспитания души. Можно 100 раз говорить про то, что Чехов прародитель театра абсурда, так оно и есть, но не путать театр абсурда с театром Чернухи.
Подобные фестивали увлекают и взрослых, и детей. Все на равных, потому что куклы равнодушие не терпят.
Ну, ребята, проверяйте. Все теперь в порядке. Маришка, за кошку. Ми. Кошка, за сучку. Ням. Сонка, за кошку. Сон. Ручка, за кошку. А бабка, за детку. А, детку. За детку.
Спасибо Светлане Жоховой. Напоминаю, что в эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. В издательстве «Астрель» вышла книжка Тамары Кандала «Это сладкая голая сволочь». Роман включает в себя несколько, на первый взгляд, самостоятельных историй, которые могли бы произойти в Москве, Париже, Лондоне, Лиссабоне в течение последних 40 лет. С Тамарой Кандала встречалась Тамара Лиленкова.
Тамара Кандала в прошлом топ-модель на ведущих подиумах СССР, по образованию искусствовед, живет в Париже и писателем себя не считает. Автор – вот то слово, которое, по мнению Тамары Кандала, лучше всего определяет род ее нынешних литературных занятий. Она – автор 4 пьес, одну из которых поставил известный украинский режиссер Богдан Ступка, и 2 романов, последний из которых – это «Сладкая голая сволочь» – был опубликован недавно. С него мы и начали разговор.
Хорошее название. Кто это? Это там не одна «Сладкая голая сволочь». Кот. Голый кот. Изначально сладкая голая сволочь. Но вы знаете, у меня вот 4 пьесы, у меня в каждой пьесе одинаковое количество персонажей, всегда 5. и обязательно животное. Вот в пьесе, которая идет, например, в Киеве, в Национальном театре, там у меня собака, которая выходит просто на сцену в финале, что вызывает у зрителя абсолютный восторг. Потому что к тому же она оказывается живой, хотя, по идее, она там убита вначале, она оказывается живой. В следующей пьесе, у меня есть пьеса такая, которая называется «Розалия и шизофрения», которая в Лондоне прошла, выдержала 46 представлений довольно удачно. У меня там попугай, который участвует просто вовсю в действии. А в последней пьесе «Делириум Тременс» там у меня кролик. В первом романе моем «Как вам жить свой» там моя собака, которая, к несчастью, уже умерла, но в тот момент она еще была жива, в общем, практически там, ей посвящено. А здесь мой кот, вот у меня появился в доме кот, голое такое наглое существо, которое мы обожаем до умопомрачения, и, ну, естественно, он появился у меня в романе, а как же? Собственно, название придумалось благодаря ему, вот эта сладкая голая сволочь, мне так понравилось название, что я решила под название написать роман. Вот так тоже бывает. Но, как вы понимаете, кот – это предлог, потому что там есть главный герой, который, в общем, потом и окажется этой самой сволочью. Это такой текст, я бы сказала, матрешка, то есть роман в романе. Текст написан от первого лица мужского рода. Он, в свою очередь, писатель, пишет роман от первого лица женского рода. Что касается героини, написан текст просто от третьего лица, как бы от автора. И потом там есть главы, так называемые черно-белые в книге. Это такие флешбеки, которые написаны вообще в стиле скрипта, сценария. То есть абсолютно в нейтральном стиле пришел, ушел, зажег свет, выключил, выпил и так далее. И плюс там есть такие инкрустированные куски, как бы взятые из интернета. То есть есть куски, которые действительно взяты из интернета. А есть куски, которые я написала сама, но они как бы взяты из интернета. Поэтому стили там все перемешаны специально, нарочно, так это было задумано. Во Франции, где я живу уже много лет, для таких текстов есть замечательный жанр, который называется «роман а тируар», что значит «роман с тайными ящичками», что вовсе не подразумевает, что это детектив. Как это перевести на родной язык, я совершенно не понимала и нашла следующий выход. Я его заявляю как роман-трэш, свой текст.
О романе «Это сладкая голая сволочь» и своих литературных дебютах рассказывает Тамара Кандала.
Я вообще человек достаточно ленивый и занимаюсь только тем, что мне интересно. Вот мне интересен процесс был написания пьес, я писала пьесы.
А почему это начали писать? Потому что пьеса, она все-таки предполагает рано или поздно воплотиться.
Вот мне захотелось написать пьесу. Причем пьесу по очень печальному поводу, потому что умер мой близкий человек. Мне не хотелось писать свои впечатления, рассуждения. Вот мне хотелось писать только диалоги, чтобы, так сказать, это все происходило в диалогах. Без моего отношения к этому, без авторского отношения к этому, понимаете? Вот я взяла ручку и стала писать, и с того момента, как я начала писать, я увидела и просто героев, увидела и услышала. Потом мне надоело свои пьесы пристраивать, особенно в России. Тут никому на кривой козе не подъедешь. Все такие важные и главные, что говорят, что, кто... Какая? Кто ее знает? Никто не... Что, пьеса? Нет, бесполезно. Бесполезно.
Но я так понимаю, что ваша пьеса к ступке попала относительно случайно?
Не относительно, а просто случайно не бывает. Это такое бывает раз в жизни. Был в гостях у кого-то в Париже пролетом куда-то и говорит, вот сейчас самолет сяду, чуть ли не в Африку он летел, говорит, читать совершенно нечего, а там были актеры, которым я дала накануне пьесу прочесть. Просто у него в портфеле была с собой. Он говорит, хотите почитать в самолете? Дал ему мою пьесу. Он мне позвонил через, не знаю, 4 дня, неделю, уже вернувшись в Киев, ну и с восторгом, говорит, что мы все влюбились в вашу пьесу. Вот мы здесь репетировали пьесу Родзинского, и мы решили отменить Родзинского и будем репетировать вашу пьесу. Как вы согласны? Я решила, что меня кто-то разыгрывает. Когда он представился, это главный художественный руководитель Богдан Ступка, я говорю, да, говорю, очень приятно, еще, ну, что еще скажете приятного? И вот этот идет текст, я говорю, да, не забудьте на премьеру пригласить. Понимаешь, меня кто-то разыгрывает, звонят мне в Нормандию по мобильному телефону. Он мне говорит, знаете, Тамарочка, я вам сейчас оставлю свой номер телефона, вы мне перезвоните, пожалуйста, потому что он понял, что я совершенно к его словам отношусь с легким недоверием. И я перезвонила, действительно, смотрю, код Киева. Он говорит, да-да, это я, Богдан Сильвестрович Ступка. Ну и дальше мы уже вот продолжили говорить. Через 3 месяца была премьера. 3 месяца. Так что это вот просто вот из тех чудес, которые случаются, как правило, только в романах.
Драматургия, она же требует все-таки каких-то событий.
Конечно.
И, наверное, это хорошо для писателя.
Ну, вот не хочу как бы про себя стыдно говорить хорошие вещи, но... У меня все очень сюжетное, я бы даже сказала, остросюжетное. В этом смысле у меня проблем нет. Но для меня гораздо важнее рассуждение по поводу сюжета. То есть сюжет я пишу как каркас из уважения к читателю исключительно, чтобы ему не было скучно. Но на самом деле все самое важное, там, конечно, вне сюжета, это рассуждение по поводу сюжета и какие-то вот всякие там вставки и так далее. Да, поэтому я очень настаиваю на том, чтобы читатель читал не только первый план, то есть не только сюжетную линию, а как бы вот попытался понять, что вокруг этого.
Но это то, что касается слова. А что вот можно сказать о театре? Смотрите, ваше слово в театре обретает плоть и некоторым образом меняется.
Да, мне очень интересно, когда актеры вдруг читают наизусть мой текст, который написан мною, на полном серьезе со сцены, при этом переживают, плачут, смеются, потом за ними наблюдают там больше 1000 пар глаз, потому что театр огромный, 1200 мест этот национальный театр там в Киеве, наблюдают за этими, а я, в свою очередь, наблюдаю за теми и другими, как этот самый вуайер, подсматриваю как будто в замочную скважину. Важно и за актерами, и за зрителями. Поэтому это безумно, конечно, любопытно. И вообще очень важно для автора увидеть реакцию вот на то, что он пишет. А драматургу это дано.
Роман – это «Сладкая голая сволочь» Тамары Кандала, счастливый пример произведения, в котором желания и возможности автора совпадают. Несмотря на аннотацию, где упоминаются КГБ, западные спецслужбы и эротика, эта книга не похожа на другие, хотя в ней действительно все это есть. И даже много больше. Однако глубина прочтения, как обычно, зависит от способности самого читателя.
Тамара Леленков разговаривала со своей тезкой Тамарой Кандала. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
Мир в нулевые. Предварительные итоги. Первое десятилетие нового тысячелетия становится историей.
Эволюция путинского режима от национал-либерализма к авторитарному
застой. Первым на свадьбе сына Бен Ладен читал свой стих про эсминецкого.
Считаться экономикой десятилетия, удержавшей другие от сползания еще более.
Серия специальных программ «Радио Свобода». Следите за расписанием на сайте свободанews.ру.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21:30. Коротко о главных новостях. Около 50 сторонников оппозиции, задержанных на Триумфальной площади в Москве при попытке провести несанкционированную акцию, находятся в различных отделениях милиции. Среди задержанных, как сообщается, один из лидеров коалиции «Другая Россия» Эдуард Лимонов, сопредседатель движения «Солидарность» Илья Яшин и глава московской и хельсинской группы Людмила Алексеева. Уполномоченным по правам ребенка в России указом президента Дмитрия Медведева назначен известный адвокат Павел Астахов. Сообщают информационное агентство со ссылкой на источники в Кремле. Ранее президент подписал указ об освобождении с этой должности Алексея Головани. В Финляндии найден мертвым человек, открывший сегодня стрельбу в магазине города Экспо. По данным полиции, тело 43-летнего Ибрагима Шкуполи обнаружили в его квартире. Предположительно, он покончил жизнь самоубийством. Центральное разведывательное управление США официально подтвердило, что 7 его сотрудников погибли и 6 были ранены при взрыве в Афганистане на военной базе в провинции Хост. В Афганистане похищены 2 французских журналистов. Это произошло в провинции Каписа на востоке страны. Вместе с иностранцами пропали 3 афганцев, в том числе переводчик. Главный прокурор Ирана Галам Хосейн Махсени Эджеи не исключил возможности привлечения к уголовной ответственности лидеров оппозиции. По словам прокурора, против Мирхосейна Мусави и Мехди Каруби могут быть выдвинуты обвинения в поддержке еретиков, если они не осудят выступления оппозиции, совпавшие с религиозными торжествами по случаю случаю Ашуры. В 2009 году жертвами насилия по всему миру стали 37 католических священников, а также монахини и волонтеров. За последние 10 лет это самое большое число католических миссионеров, погибших от рук злоумышленников. Вы слушали новости на волнах радио «Свобода».
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части передачи «Лицедеи в новом доме» посмеемся над историей России и зеркала Третьяковской галереи. Зеркалами встречает Третьяковская галерея Новый год. Замысел хорош уже тем, что именно с зеркалами связано одно из старинных гаданий, а с зазеркальем – головокружительное сказочное путешествие. Передаю слово Лиле Пальвелевой.
Казалось бы, немудрёная вещь зеркало, просто плоская отполированная поверхность, в которой бесстрастно отражается все, к чему она обращена. Однако первобытное изумление перед этим эффектом человечеством кажется так до конца и не изжито. Иначе чем объяснить, что искусство во все времена обращалось к теме зеркала? При этом подробнее всего разработаны мистические мотивы, когда двойник за стеклом – это уже не совсем ты, а временами и вовсе не ты, а кто-то иной и неведомый. В том случае, если старинное зеркало сберегает давний, отразившийся в нем некогда образ. Тут к месту вспомнить не Льюиса Кэрролла, хотя и странствия у Алисы немного обморочны, но «Ахматовское зазеркалье», к тому же в завораживающем авторском исполнении.
Красотка очень молода, но не из нашего столетия. Вдвоем нам не бывает, та третья нас не оставит никогда. Ты подвигаешь кресло ей, я щедро с ней делюсь цветами, что делаем, не знаем сами. Но с каждым мигом нам страшней. Как вышедшие из тюрьмы, мы что-то знаем друг о друге ужасное. Мы в адском круге, а может, это и не мы?
Когда в Третьяковской галерее задумали сделать выставку, посвященную зеркалам в русском изобразительном искусстве, казалось, ее тональность будет схожей со стихотворением Анны Ахматовой. Но, увы, автора экспозиции «Зеркала» Наталью Адаскину ждало некоторое разочарование.
Когда я задумывалась об этой теме, мне казалось, что этого материала наберется много. И в начале XIX века в связи с романтизмом, и вот в связи с тем, символизмом начала 20 века, но, к сожалению, в нашем собрании, может быть, это связано с тем, что оно в основе своей имеет передвижническую коллекцию Третьякова, может быть, еще что-то, но у нас этих произведений практически не нашлось. Но, знаете, когда я стала читать книги по зеркалам, то авторы этих трудов, как правило, такие примеры приводят из литературы. В 20 веке кино, как то с его Орфеем, там, или даже Тарковский. А изобразительное искусство возникает гораздо реже, чем литературные примеры, даже если брать вообще все мировое искусство. Почему-то вот художники вот эту мистику не пытаются особенно так в зеркалах, в своих полотнах отразить. Чем это связано, трудно сказать. Выставка – это не диссертация, а просто фантазия такая. Поэтому вот что открылось, то открылось.
Ну что ж, присмотримся к тому, что открылось. Вот, к примеру, забавный штрих.
Отдельная маленькая тема получилась – зеркала в парикмахерской.
Это очень интересно. Да. Расскажите, с какими вещами?
А это очень достойные вещи. Во-первых, Михаил Ларионов – проститутка в парикмахерской. Потом Ульянов, автопортрет с парикмахером. И Георгий Рублев, тоже парикмахерской.
Один из столпов русского авангарда Михаил Ларионов – прославленный художник. Имя Георгия Рублева до недавнего времени было почти забыто. Широкой публике он вновь стал известен в начале 2000-х, когда в той же самой Третьяковке прошла его монографическая выставка. Между тем, два произведения роднит не только место действия – парикмахерская, где зеркала – непременный утилитарный предмет. Обе картины созданы почти одновременно в 1928 и в 1930 годах, но и это не главное. Трудно сказать, чего больше в работе Ларионова – чувственности или иронии. Во всяком случае, без улыбки не взглянешь на цирюльника, что склонился над пухлой, бело-розовой, как зефир, девицей. Картина мастера городского лубка Рублева тоже веселая, и пусть никого не введут в заблуждение полосатые непманские брючки клиента, на стене детскими каракулями надпись «Членам кооператива скидка». Оговоримся, сколь бы удачным ни оказалось соседство этих картин, магистральные темы выставки иные. Их перечисляет зав. Выставочным отделом Третьяковской галереи Нина Дивова.
В какие-то моменты художники использовали зеркала чисто композиционно. Вот нужно, чтобы, скажем, было отражение букета в зеркале. И есть такая тема «Цветы у зеркала». Парадный портрет давал возможность показать тоже более объемно или с другой точки зрения изображаемое лицо. Когда мы говорим о обнаженной натуре у зеркала, то это тоже сознательно делалось художниками для того, чтобы увеличить эффект от женского тела, от его красоты. А, скажем, зеркала в интерьере, которые мы показываем на примере живописи XIX века, использовались просто как элементы обстановки, и они несли никакой другой функции.
Завершается выставка показом современных произведений, где зеркала уже не предмет изображения, но материал для художника.
Это известный художник Франциско Инфанто с его артефактами. То есть на природе был приготовлен им такой зеркальный треугольник, который, если можно так сказать, разными лопастями своими раскрывался. Также работы Колючука 70-х годов, когда он начинал еще там с призмами и с элементами такого коллажа работать. Но есть еще и объекты, например, ложка, которая перевернула мир. Вы подходите, там обычная ложка, но вы видите себя кверх ногами, свое изображение. Потом такой волшебный сундучок, где вы смотрите на мир, и он бесконечен там тоже. И вращающийся такой объект, который называется тристакан. На самом деле стоит один стакан, а два стакана нанесены голографией, но при вращении у вас остается ощущение такого объекта.
Приходится признать, выставка получилась большой, но неровной. Открывается она знаменитым автопортретом Зинаиды Серебряковой перед зеркалом. Эта картина по замыслу строителей, наверное, должна была служить камертоном экспозиции. Однако значительная часть вещей соседство с шедевром просто не выдерживает. Складывается впечатление, что эти работы попали на выставку по формальному признаку, то есть только потому, что на них присутствует зеркала.
Лиля Пальвелева смотрела в зеркала Третьяковской галереи перед Новым годом. А в эфире «Российский час поверх барьеров» и с вами Марина Тимашева. Обычно под Новый год Илья Смирнов развлекает нас святочными розыгрышами, которые Министерство образования приготовило для юных сограждан. Но у сегодняшней книги выходных данных значится не только Министерство, но и такая авторитетная организация, что страшно выговорить. Неужели там тоже шутят?
Недавно прислали из одного журнала опросный лист. Как я отношусь к программе модернизации? Я вынужден был ответить, что никак, потому что не знаю, что это такое. И вот держу в руках конкретный образец модернизации. Обложку учебника «История России с древнейших времен до конца XVI века» украшает не только название издательства «Просвещение» и имя автора А.Н. Сахаров, но и магическое даже для атеистов словосочетание «Российская академия наук». Перед нами академический школьный учебник. В чем состояла суть этого проекта? В том, чтобы экспертизу учебников проводили не чиновники и не родственные им ООО, а высшая научная инстанция РАН, ну еще и РАО, Академия образования для кворума. Сами понимаете, книгу я брал в руки с трепетом. Но когда начал читать, обнаружил формулировки до боли знакомые. Лет 6 тому назад выходил учебник, правда, не для 6 класса, а для 10, где тот же уважаемый автор излагал сенсационные подробности по части как самой истории, так и языкознания, культурологии, вплоть до палеонтологии. Вот та старая книга вдохновила меня с коллегой Ависханом Македонским на написание взволнованных рецензий. Не исключено, что одна из них, например, «Сага о том, как славянин Рюрик и прочая челядь на чистом вологодском санскрите преподавали историю». Она попала в Академию наук и, в свою очередь, повлияла на выбор учебников для академического проекта. Если это так, то очень лестно для нас с Ависханом. Но модернизаторы подошли к делу не механически, а с инновацией. Поскольку история России адресована все-таки шестиклассникам, в ней нет глубоких мыслей об эволюции Homo sapiens или о распространении санскрита на севере России. И правильно, дети все равно не поняли бы всей глубины. А по другим вопросам вроде знакомый текст, но с поправками. Что в прежнем учебнике привлекло внимание досужих фельетонистов? Ну, например, история славян, очень древняя, очень мало документированная и к тому же противоречащая сама себе на разных страницах. Могу себе представить, в Академии наук ознакомились с претензиями и применили что? Нанотехнологии. Вставили в текст то тут, то там одно маленькое слово «предки». И теперь у нас не сами славяне появились во втором тысячелетии до нашей эры и потом как-то взаимодействовали со скифами, но предки славян. Выделяется в 10-7 веках до нашей эры еще и такая этническая группа предки восточных славян. Она довольно долго, аж до великого переселения народов, сосуществует с предками славян как таковых. Любознательный шестиклассник может спросить: предки восточных славян – это, наверное, просто славяне до разделения на восточных и западных. Читатель повзрослее заметит, что вместо 4 страниц непонятно про кого. Можно было в несколько строк уложить конкретные данные лингвистики – это глоттохронология – и археологии, какая древнейшая археологическая культура считается бесспорно славянской. Но кто мы такие, чтобы поучать академиков? Тем более нанотехнология оказалась успешной. Предки славян – такое широкое понятие, что в него можно вписать и палеолитических охотников на мамонта, и первых кроманьонцев, когда они там выбирались из Африки. В общем, не придерешься. А в других местах инновацию применить не успели. Знаете ли вы, Марина, что такое челядь?
Я думаю, что это прислуга так всегда считала.
Словари уточняют – в Древней Руси – рабы. Но в академическом учебнике написано нечто иное. Глав крупных зажиточных семей называли мужами. Женщины, дети, другие члены семьи подчинялись мужам. Это челядь. То есть на Руси сын свободного зажиточного человека назывался челядью. А как же в таком случае назывался его отец? Не лучше. Основную часть племени составляли его свободные члены – люди или смерды. Мы с вами уже как-то говорили, что имело хождение среди историков такая версия, она не подтвердилась, и в новом энциклопедическом словаре уже сказано четко: смерды – это категория зависимого сельского населения. До Академии наук новость, к сожалению, не дошла. Далее, согласно нашему замечательному учебнику для язычества в противоположность христианству, характерно представление о равенстве всех людей перед силами природы. То есть аристократы – потомки богов. Они были равны своей челяди. Тонко подмечено. Великий Новгород, уже христианский, цитирую: «Большой авторитет имел здесь и глава церкви, новгородский архиепископ, в скобочках главный епископ, или владыка, как его здесь называли». Интересно, а в других городах архиепископа называли иначе? Далее. Междуусобица. Борьба за власть и влияние между представителями правящих слоев общества. Определение такое. Если не правящие, а, например, крестьяне, ремесленники, то между ними уже не междуусобица. А вот версия Невской битвы. Цитирую. «Несколько тысяч шведских рыцарей-крестоносцев высадились на берегу Невы. Впрочем, в Грюнвальдской битве вообще десятки тысяч рыцарей были убиты». Я на всякий случай поясняю. Статистика в средние века, конечно, точностью не отличалась, но рыцарей по определению не могло быть много. Так что гибель в Грюнвальдской битве нескольких сот, а самая распространенная версия 205 орденских братьев, стала катастрофой для ордена. Десятки тысяч убитых рыцарей напоминают десятки тысяч курьеров у одного театрального персонажа. А в другом месте заголовок «Многонациональное российское государство». И дальше текст. «Объединение русских земель вокруг Москвы, создание единого русского государства способствовали складыванию великорусской русской народности». Конец цитаты. И получается, что народность складывается из наций. Интересно было бы знать, из каких конкретно. Впрочем, стоит ли удивляться, если в том же 15 веке, как с уверенностью сообщает нам учебник, налоги в пользу государства не повышались. Правда, несколькими страницами ранее рассказ про опустошительную феодальную войну в это же самое время, про поражение Василия II в битве с ордынцами и про то, как его возвращали из плена за огромный выкуп, который собирали по всей стране. Сопоставить две страницы из собственного произведения, видимо, непосильная задача. Ну и фирменное блюдо от господина Сахарова – борьба с норманнистами за нашего славянского Рюрика, теперь уже под флагом Академии наук. Вообще-то учебник для 6 класса предполагает довольно простой материал. И нужно было уметь даже его безнадежно запутать. Я не буду утомлять слушателя с позволения сказать определениями понятий государства или феодализм. Но вот простенькое – знать. Это, оказывается, высшие слои общества, люди, имеющие привилегии по сравнению с другими членами общества. Синоним – аристократия. Современные депутаты – тоже высший слой, имеющий привилегии. Они аристократия? Нет. Как это не печально для уважаемых депутатов. Забыли маленькую деталь – привилегии, передающиеся по наследству. А вот здесь не забыли. Монархия – форма правления, при которой верховная власть принадлежит наследственному правителю. Но на самом-то деле бывает и выборная, избирательная монархия. А что такое вече? Вече, цитирую, «сход всех политически активных жителей». Это я даже не комментирую. Кто такой дьяк? Дьяк-тире, глава приказа-тире, не боярин, точка. Определение такое, под рубрикой «словарь терминов». Здесь верно только то, что дьяк не боярин, так же, как подполковник, безусловно, не генерал. И это результат только самого беглого знакомства с академическим учебником. Цитаты можно переписывать буквально с каждой страницы. Когда вышел анекдотический учебник православной биологии, люди говорили, кто это выпустил? А, Свято-Троицкая лавра? А она какое имеет отношение к науке? Что ж, вот учебник от Российской академии наук. А радиослушателям остается пожелать, чтобы в новом году их, а главное их детей, миновала чаша такой модернизации, и никто их, свободных и где-то даже политически активных мужей и жен, не бесчестил обидными словами типа «челядь» или «смерды».
Илья Смирнов развлекал нас учебником «История России с древнейших времен до конца XVI века». А в эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. В декабре в Петербурге произошло долгожданное событие. Открылся клоун-мим-театр «Лицедей». Знаменитая труппа, наконец, получила свое помещение, которого она дожидалась 10 лет. По этому случаю в городе провели трехнедельный фестиваль «Лицедеи Open». На фестивале побывала Татьяна Вольцкая.
Новое здание театра строилось 10 лет. Оно находится в центре, на Петроградской стороне. Но, слава богу, строителям не пришлось никого уплотнять. Когда-то здесь был дом, но во время войны в него попала бомба. Восстанавливать его не стали. И вот только теперь построили новый дом. Лицедеи не верят своему счастью. Все эти годы они ютились по чужим площадкам. Долго жили в Чаплин-клубе, а теперь вдруг стали богачами, обладателями большой и малой сцен на 450 и 200 мест и настоящего Лейкин-клуба, названного так в честь артиста Леонида Лейкина. На открытии театра не было Вячеслава Полунина, без которого не было бы никаких лицедеев. Естественно, возникает вопрос, будет ли Полунин как-то участвовать в жизни лицедеев, обретших крышу над головой. Говорит один из самых известных лицедеев Леонид. Леонид Лейкин.
Слава Полунин, он нас как родил, да? Если бы я на своем жизненном пути не встретил бы Слава Полунина, моя бы жизнь не была такой, какая она сейчас есть. Я был бы другим человеком, это точно. Просто мы подхватили его идею, он нас зажег, а мы продолжаем гореть. И когда я его сейчас встретил, надо было видеть. Мы там и выпивали с ним, и работали по два спектакля в день на конгрессе дураков в Москве, в театре Натальи Сац. Часами сидели, разговаривали про всякие идеи, и вот я ему говорил, что Слава, давай приезжай сюда, то есть у тебя есть свой дом здесь. И он будет приезжать, как он неотъемлемая часть, пожалуйста, будем делать новый спектакль, он может показывать свои старые спектакли, может «Чердаки» сделать спектакль, который раньше был «Фантазеры» можно сделать, а «Сися Ревю», и вот по «Хармсу» есть идеи.
Он человек такой гастролирующий, как это можно будет осуществить, чтобы он сюда приезжал?
По большому счету он не так уж много и работает, потому что у него уже сейчас 2 или 3 коллектива. Он приезжает, например, а потом уезжает. И во многих странах мира, допустим, сейчас играется 2 снежные шоу в 2 вариантах. Он был на конгрессе дураков, а снежное шоу шло там в Лондоне, в Италии.
А вот здесь фестиваль?
Это фестиваль, вот как бы открытие Лицедея, Open Лицедея, маски шоу, Ахе, театр дерева.
Тоже имеющие, мягко говоря, отношение к Лицедею.
Ну, естественно. И Антон Адасинский, это мой друг, тоже мы редко видимся, но всегда рады встрече. И он сразу согласился приехать сюда.
Я большой поклонник именно Клоунского театра, МИМ-театра. Мне кажется, что вот он как-то в душу человека проходит, минуя всяческие барьеры, которые человек выстраивает, такие цивилизационные, культурные. Мне кажется, что он очень нужен человеку.
Слава Полунин, возвращаясь к нему, он был первым, кто возродил традиции уличного театра, театра Лицея вместе с ним. Они были напрочь забыты. И вот в 80-х годах мы начали заниматься уличным театром. В свое время, в 85-м году, на площади вот перед Казанским собором, на Новый год, мы делали крепость, строили. И это такой был, конечно, нам и урок, и школа. Там было привезено 100 грузовиков снега, потому что снега не было в городе. И мы построили ледяной город, и Лицедеи держали осаду. А зрители приняли это всерьез, и у нас были травмы, кто-то руку поломал. Народу только дай.
В общем, это было взятие снежного городка было, по Сурикову, да?
Да, это было по-настоящему. Были разбитые головы, синяки. Потом, когда мы уже убежали оттуда, мы посмотрели со стороны, а там это вакханалия продолжалось. Народ брал приступом уже друг друга. У нас было это раньше, до революции. И потом вот эти все калики-перехожие и юродивые, это были святые люди. Это как шут. То есть эти люди, они были зеркалом, выражением общества. Никто не умел их там ударить. Они не боялись говорить правду, потому что как бы их устами говорил Господь Бог. И на Руси оказывается, что самый-то умный в конце концов является ты дурак.
То есть вообще-то Клоунский театр нам показан как никому другому, по идее-то.
Ну, по идее, да.
Знаменитого номера, по звучанию которого мгновенно узнаются Лицедеи, они начали свой первый спектакль на фестивале, посвященном открытию своего театра. Старейший артист театра Роберт Городецкий во фрачной паре и цилиндре с меловым лицом и крохотной гармошкой, пышная клоунесса с очком, песня о голубых канарейках, ощущение счастья. В этом спектакле «Ай-яй-яй, ревю» вообще много старых номеров, он так и задуман, но эти номера, кроме первого неприкосновенного шедевра, не то что переработаны, а развиты, как будто расширены, устремлены куда-то в зал и в небо. Не говоря уже о том, что спектакль невероятно украсило присутствие Антона Адасинского, создавшего себе некий новый клоунский образ, невероятно смешной, местами щемящий. Но все же центр спектакля – это номера Леонида Лейкина, который до возвращения в Петербург 10 лет проработал в канадском «Цирк Дю Солей».
Но это самый сейчас известный цирк Дю Солей. Вот Ги де Либерте, это президент, он летал в космос, недавно вернулся. Он еле-еле спустился, да, из космоса и все-таки сумел одеть нос на себя. И он вернулся как клоун.
А теперь ваша основная прописка здесь будет?
Да. Открывается театр Лицедеи. Сколько лет не было, и вот мечта воплотилась в жизнь. Теперь мы можем делать здесь все, что угодно. Я хочу делать спектакль про рыбаков. Потом, вот если Слава Полонин, даст Бог, приедет, тоже сделать по Хармсу спектакль.
Кого вы будете играть? Толстого?
Ну, может быть, и Толстого. Но, скорее всего, да. Жизнь кипит.
Как вы считаете, почему действительно так действует вот этот клоун мим-театра? Ведь словами невозможно ничего определить, но двигается вот этот человек с раскрашенным лицом, с этим носом, а у тебя слезы вдруг начинают литься. Почему?
Мы стараемся открыть свою душу, потому что на знамени театра лицедея написано «Анима Аллегра» – «Радостная душа». Вот мне нравится название «Драматический театр клоунады». Такого вообще на земле нет. То есть совместить вот эти вещи – философию, поэзию, драму, комедию. Многие говорят, что клоун – это зеркало общества. И еще клоун – это дети.
У вас на футболке замечательное «нельзя» написано. Да. А чего «нельзя»?
По-разному. Нельзя то, что заложено, может, от Бога, и все знают, что нельзя. Нельзя украсть, да, нельзя прелюбодействовать, нельзя убивать. Вот это и нельзя. Не так, как раньше было. Когда я первый раз мы показали этот номер со Славой Полуниным с 84 на 85 год, у нас не было это в голове, что это какая-то политическая вещь. А люди восприняли так, потому что раньше тогда, вот в 84 году, действительно много чего было нельзя. И когда Славик сказал «нельзя», а я говорю «ай-яй-яй, нельзя». И все на следующий день я проснулся знаменитым, потому что вся страна говорила «нельзя, зя, нельзя, ай-яй-яй». Вот и все. Мы не занимаемся политикой, нам это не интересует. Но люди хотят и видят сами то, что они видят.
Говорил артист театра «Лицедеи», главный герой «Ай-яй-яй» ревю Леонид Лейкин.
О лицедейском фестивале поведала нам Татьяна Вольцкая. А я поздравляю всех, кто нас слушает, с Новым годом. Как говорит Борис Гребенщиков, любите жизнь, и она ответит вам взаимностью. На волнах Радио Свобода вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Александр Орлов-Сокольский. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом передачи вы можете познакомиться на сайте свободанews.ру.
У российской государственной машины есть только две педали – газ и нефть. Или вот еще. Плохая новость – Обама выиграл, хорошая – Маккейн проиграл. Ну и, конечно, ставшая классикой. В связи с экономическим кризисом свет в конце туннеля будет отключен. Что бы ни происходило в нулевые годы, мир смеялся вместо, вопреки и несмотря. «Время и мир» – аналитический журнал международного юмора. Слушайте 31 декабря в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня в Новый год.
Живется в России 21 века.
Ни администрация местная, ни республиканская, ни прокуратура, ни служба судебных приставов не работают. Делают видимость. Издевательство.
Складывается впечатление, что против нас, стариков, ведется самая настоящая борьба.
Так весело, интересно. В душу не лезет государство пока, по крайней мере.
Страшно за будущее своих детей. Страшно, что творится в нашем государстве, какой беспредел. Страшно, что убивают людей, которые пытаются донести правду, которые добиваются справедливости.
В 21 веке мне в России живется очень хорошо. Просто замечательно. У меня есть все, о чем я мечтала в 20 веке. Муж, семья, хозяйство и ребенок.
В таком государстве, где нет возможности влиять на власть, жить достаточно сложно.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5820, 6105, 9405. Свободный информационный мир. Радио Свобода.